но все равно уеду. Давно надо было, и ты сама это знаешь.
— Ты считаешь, что все кончено? — миссис Нортон чувствовала страх и горечь. — А я не думаю, что лезу не в свое дело. Видала я таких лыщей. Ему же надо только... —
Хватит! — прервала ее Сьюзен и начала подниматься.
Мать сделала еще шаг и крикнула ей вслед. — Флойд уходил сам не свой! Он...
Но дверь комнаты Сьюзен захлопнулась. Она бросилась на кровать, на которой еще совсем недавно рассаживала игрушки и даже плюшевого пуделя со встроенным транзистором, и уставилась в потолок, стараясь ни о чем не думать. Стены украшали постеры из рок-журналов с фотографиями ее кумиров — Джима Моррисона, Джона Леннона, Дэйва Ван Ронка и Чака Берри. В голове невольно закрутились мысли о прошлом. Перед глазами возник заголовок в дешевом бульварном издании. «Жена молодого писателя гибнет в якобы случайной аварии на мотоцикле». Вся статья — умело сформулированные домыслы. Возможно, там даже поместили фотографию с места происшествия. Слишком кровавую для местной газеты, но зато как раз по вкусу таким, как Мейбл. Но самым ужасным было то, что матери удалось заронить зерно сомнения. Глупость, конечно. Неужели она воображала, что до встречи с ней у него не было другой жизни, и он хранился где-то в холодильнике в вакуумной упаковке? Глупости. И все-таки сомнение было посеяно, и подростковую враждебность, которую нередко вызывала в ней мать, вытесняла что-то темное, похожее на ненависть. Она заставила себя отбросить эти мысли и, прикрыв лицо рукой, погрузилась в неспокойную дремоту, которую прервал резкий звонок телефона внизу.
«Сьюзен, это тебя!» — крикнула мать.
Она спустилась вниз и бросила взгляд на часы. 5:30. Солнце уже клонилось к закату. Миссис Нортон хлопотала на кухне, готовя ужин. Отец еще не вернулся.
«Алло, Сьюзен?»
— голос был знакомым, но узнать его сразу не получилось.
«Да, кто это?»
«Ява Миллер, Сьюзен. У меня плохие новости».
«Что-то с Беном?»
Во рту у девушки моментально пересохло, и рука невольно потянулась к горлу. Миссис Нортон с половником в руке наблюдала за ней из дверей кухни.
«Была драка. После обеда сюда приходил Флойд Тибетс».
«Флойд?»
При упоминании Флойда миссис Нортон невольно вздрогнула.
«И я сказала, что мистер Мир спит. Он сказал, ладно, держался, как обычно, очень вежливо, но одет был очень странно. Я даже спросила, все ли в порядке. На нем было старинное пальто, какая-то немыслимая шляпа, а руки засунуты в карманы. Я не стала рассказывать об этом мистеру Мирсу, когда он проснулся. Тут и так столько всего произошло.
«Что случилось?» — закричала Сьюзен. «Флойд его избил», — сокрушенно ответила Ева. «Прямо на стоянке возле пансиона. Шелдон Корсон и Эд Крейг выскочили, оттащили его».
«А что с Беном? С ним все в порядке?»
«Боюсь, что нет».
«А именно...»
— она сжала трубку так сильно, что костяшки пальцев побелели.
«Флойд напоследок успел ударить с такой силой, что мистер Мирс отлетел к машине и разбил голову. Когда Карл Форман привез его в больницу в Камберленде, он был без сознания. Больше я ничего не знаю, если ты...»
Но Сьюзен уже повесила трубку и сдернула с вешалки куртку.
«Сьюзен? Сьюзен, что случилось?»
«Твой милый Флойд Тибетс избил Бена так, что тот теперь в больнице», — ответила та, даже не чувствуя, что по щекам текут слезы, и выскочила из дома.
Второе. В 7:30 Сьюзен уже была в больнице и сидела на неудобном пластиковом стуле, тупо глядя в журнал «Все о домашнем хозяйстве». Она с горечью подумала, что никто больше не пришел, и даже собралась позвонить Мэтту Берку, но испугалась, что может пропустить доктора, и осталась на месте. Стрелки на настенных часах приемного покоя еле ползли, и в 8:10 в дверях показался доктор с пачкой бумаг в руке.
«Мисс Нортон?»
«Да? С Беном все в порядке?»
«Сейчас трудно сказать». Увидев, как у нее вытянулось лицо, доктор поспешил добавить. «Судя по всему, да, но пару-тройку дней ему лучше провести у нас. У него трещина кости, многочисленные ушибы и жуткий синяк под глазом».
«Мне можно его увидеть?»
«Нет, не сегодня. Ему дали успокоительное».
«Хотя бы на минутку, пожалуйста, всего минутку».
Доктор вздохнул.
«Можете взглянуть на него, если хотите. Он, наверное, уже уснул, и не надо с ним разговаривать, если он сам не заговорит.
Он проводил Сьюзан на третий этаж и довел до палаты в конце коридора. В воздухе стоял запах лекарств. На второй койке мужчина с журналом в руках бросил на вошедших безучастный взгляд. Бен с закрытыми глазами лежал под натянутой до подбородка простыней. Он был таким бледным и неподвижным, что Сьюзан даже испугалась, не умер ли он, пока доктор разговаривал с ней внизу. Однако, разглядев, что грудь под простыней медленно поднималась и опускалась, она так обрадовалась, что у нее невольно даже подкосились ноги. Сьюзан вглядывалась в лицо Бена, даже не замечая на нем синяков и ссадин. Мать обозвала его нюней, и Сьюзан начинала понимать, почему. В его лице читалась какая-то одухотворенность и трепетность. Жаль, что не было других слов, потому что эти скорее подходили местному библиотекарю, который в свободное время сочинял напыщенные оды, воспевавшие бледно-желтые нарциссы в духе средневекового английского поэта Эдмунда Спенсера. А вот волосы были точно мужскими, черные и густые. Они, казалось, окружали голову, будто нимб, что только подчеркивалось белой марлевой повязкой. «Я люблю его», — подумала она. «Поправляйся скорее, Бен, поправляйся, заканчивай свою книгу и забери меня отсюда, если я тебе нужна. Салем Слот не принес нам обоим счастья».
«Думаю, вам лучше уйти», — сказал доктор. «Возможно, завтра».
Бен пошевелился и застонал. Глаза медленно открылись, потом закрылись и снова открылись. Во взгляде, затуманенным лекарством, промелькнуло узнавание, и Бен протянул к ней руку. Из глаз Сьюзан брызнули слезы, но она улыбнулась и сжала его руку. Его губы шевельнулись, и Сьюзан наклонилась, чтобы лучше расслышать.
«В этом городе живут настоящий убийца, верно?»
«Бен, мне так жаль!»
«Кажется, я успел выбить ему пару зубов до того, как отключился», — прошептал Бен. «Неплохо для литератора».
«Бен!»
«Думаю, на сегодня достаточно, мистер Мирс», — произнес доктор. «Дайте лекарству подействовать». Бен скосил глаза на врача.
«Еще одну минутку».
«Я уже это слышал от нее», — возмутился доктор.
Бен снова сомкнул веки, но тут же открыл и произнес что-то неразборчивое. «Что, милый?» — наклонилась Сьюзан поближе.
«Сейчас уже стемнело».
«Да?»
«Я прошу тебя сходить».
«К Мэтту?»
— он кивнул. «Скажи ему, я прошу его тебе все рассказать. Спроси его, знает ли он отца Каллахана. Он поймет».
«Хорошо», — пообещала Сьюзан, — «я ему все передам, а ты поспи, и пусть тебя ничто не тревожит».
«Ладно, я люблю тебя». Пробормотав что-то еще, Бен закрыл глаза, и дыхание его стало глубоким. «Что он сказал?» — поинтересовался доктор.
«Было похоже на «закройте все окна», — нахмурившись, ответила Сьюзан.
Третье. Когда она спустилась забрать куртку, в приемном покое ждали Ева Миллер и Проныра Крейг. На Еве было старое осеннее пальто с линялым рыжим меховым воротником, явно надеваемое по торжественным случаям, а Проныра утопал в слишком широкой для него мотоциклетной куртке. У Сьюзан поднялось настроение.
«Как он?» —
спросила Ева.
«Думаю, все обойдется», — ответила Сьюзан и рассказала, что узнала от доктора.
Ева с облегчением выдохнула.
«Я так рада. Мистер Мирс очень хороший человек, и в моем пансионе никогда не случалось ничего подобного. А Паркинс Гиллеспи был вынужден запереть Флойда, пока тот не протрезвеет. Правда, на пьяного он не похож. Скорее, не в себе».
Сьюзан покачала головой. «На Флойда это совсем не похоже». С минуту царило неловкое молчание.
«Бен — отличный парень», — произнес Проныра и похлопал Сьюзан по руке. «Он быстро оклемается. Вот увидишь».
«Я тоже на это надеюсь», — отозвалась Сьюзан и сжала ему руку. «Ева, а священник в церкви Сент-Эндрюс не отец Каллахан?»
«Он сам, и я что?»
«Да так, ничего. Спасибо, что приехали. А завтра сможете его навестить?»
«Конечно», — заявил Проныра. «Правда, Ева?»
И попытался обнять ее за талию, что удалось не сразу.
«Приедем обязательно».
Сьюзан вышла с ними на стоянку и отправилась в Джерусалемс Лот. Четвертое. На стук Мэтт не открыл и даже не крикнул «входите», как обычно делал.
Вместо этого тихий голос, который было трудно узнать, боязливо спросил из-за двери: «Кто там?»